Меня зовут Светлана Петрова, я работаю в Московском центре создания способностей, и сегодня я прочитаю вам очередную лекцию. Мы с вами уже слушали лекцию, я рассказывала уже о том, как сделать так, чтобы вас любили, о том, как найти свою половинку и о том, как создать семью. И вот все самое замечательное совершилось. Вторую свою половинку вы нашли, семью вы создали, и тут почему-то становится совсем не так весело, как было до этого. То есть до того, как создавать семью, у нас было несколько условий. Во-первых, разобраться в самом себе, что ж мы сами-то хотим. Во-вторых, освободиться от тех вещей, которые у нас раньше с семьей уже были связаны. И в-третьих, создать место для того, чтобы эта семья могла где-то существовать. То есть сделать какое-то место пригодным для совместной жизни. И хорошо, когда вот эти все условия сделаны. Но иногда бывает такое, что люди вступают в брак, и очень часто такое бывает, совершенно не подготовив для брака такую почву. Естественно, когда вы обнаружили, что у вас такой почвы для брака не было, разводиться не стоит. Но нам приходится тогда справляться с теми вещами в браке, которые теперь на нас очень сильно действует. Из-за того, что прежнее наше состояние было немножко неурегулировано. И я достаточно часто замечала, что многие женщины и многие мужчины очень похожим образом ведут себя в браке после того, как брак уже свершился. И поэтому мне очень захотелось прочитать лекцию, чтобы рассказать о тех состояниях, которые с мужчинами и женщинами случаются уже в браке. Они очень характерны, и мне бы очень хотелось, чтобы те люди, которые каким-то образом у себя эти состояния замечают, чтобы они могли это отметить и либо избавиться от этого при помощи аудитинга, либо просто хотя бы отмечать, ага, вот эта вот штука у меня сейчас включилась, вот это проявление у меня сейчас идет, надо бы мне быть поаккуратней и, может быть, лишнего чего-нибудь не говорить в этот момент. Или не думать. То есть, когда мы определяем, от чего у нас происходит какая-то неприятность, обычно она с нами перестает случаться. То есть, если я зацепилась шнурком ботинка за какую-нибудь щель в полу, да, до тех пор, пока я не определю, что же у меня там, что я ботинком зацепилась, я буду рваться, метаться, страдать и, в общем, очень некомфортно себя чувствовать. Когда я знаю, что со мной происходит, даже если я не могу прямо сейчас отвязать это, то, по крайней мере, я себя более-менее спокойно чувствую по этому поводу. Я знаю, что там происходит. Я лишний раз, ну, как бы не нервничаю, не переживаю сама и не дергаю своего партнера по этому поводу. Понимаете? Вот таким образом, если мы знаем что-то о тех наиболее часто встречающихся отклонениях от рационального поведения в браке, то мы, глядя на эти вещи, можем такие вот поведения у себя отслеживать и убирать. Ну или, по крайней мере, не давать им проявляться. Начинается все, конечно, с того, что на месте того человека, с которым мы вступили в брак, для нас часто продолжает висеть тот человек, с которым у нас когда-то уже какие-то отношения были. Не обязательно это даже партнер по браку, может быть, это мама, может быть, это папа. Может быть, это троюродная сестра, троюродный брат, дядя, ну и все кто угодно. И человек начинает себя вести и реагировать в ответ на фразы, на высказывания, на действия другого человека таким образом, как он реагировал бы на своего предыдущего партнера, товарища, маму, папу и еще кого угодно. Если у мальчика мама, после того, как он говорил ей, как недоволен обедом, начинала кричать, бить посуду и ругаться на него, то своей жене он побоится сказать о том, что еда сегодня невкусная. Потому что он не хочет такой реакции. Может быть, он ее каким-то образом уважает, и он не хочет, чтобы она орала, кричала, нервничала и била посуду. То есть он смотрит не на ту ситуацию, которая сейчас есть, а на ту ситуацию, которое когда-то происходило с ним. И через как бы завесу вот этой ситуации этот человек смотрит на то, что происходит сейчас. Если женщина в ответ на какую-то просьбу получала от мужчины кучу негодования, если мужчина когда-то от нее уходил, если мужчина когда-то менял ее на что-то, то сейчас, вот в настоящий момент, любая самая невинная фраза ее партнера может оказаться провокацией для нее, и она может почувствовать себя таким образом, как будто вот сейчас прямо ее предают, сейчас прямо ее обижают, и сейчас прямо над ней издеваются. Хотя ничего такого особенного сказано не было. Мужчина, например, говорит: «О, смотри, какая тёлка классная». Совершенно искренне. Он хочется поделиться радостью. Он хочет поделиться, ну, тем, что он увидел. Ведь никто же не запрещает сказать: «Смотри, какой цветок красивый». Да? Люди как-то даже рады будут, что им показывают что-то стоящее, что-то интересное. Но когда такое происходит с семейной парой, скандал гарантирован. В большинстве случаев скандал гарантирован. Как он мог? Он на кого-то смотрит, он меня на нее променял. Там ничего этого не было. Даже и не собиралось быть. Он просто отметил что-то как факт. Он просто увидел что-то и сказал о чем-то. Если после этого следует истеричная реакция, в следующий раз мужчина про это не скажет. Но глаза-то ему никто не заклеит. Он будет ходить по улицам, он будет что-то видеть, и он будет стараться скрывать это, и он будет стараться молчать об этом. Когда мужчина говорит: «Ты знаешь, ну вот у меня была когда-то подружка, и вот мы с ней там что-то там, мы с ней как-то что-то, ну все равно что», да? То первая реакция у большинства женщин: «Как он смеет вообще со мной разговаривать о других женщинах? Он меня ни в грош не ставит, он со мной совершенно не считается, как он вообще такие вещи смеет вообще мне говорить?» Да? И этим самым женщина ограничивает возможность мужчины общаться. Она загоняет его в то состояние, когда он не может сказать о том, что он думает. Но от мыслей от своих человек большим трудом избавляется. И так как он не может от своих мыслей избавиться, то в их отношениях начинает присутствовать недосказанность. Еще очень распространенная такая штука, очень распространенная. Все мужчины, которых я когда-либо видела, и многие, о которых я слышала, смотрели порнографию. Это ужасно. С точки зрения женщины, это самое большое оскорбление, которое он может ей нанести. Ну, с точки зрения некоторых женщин. Женщина начинает впадать в истерику. Она начинает запрещать ему это. Она начинает орать на него. Она начинает говорить: «Или я, или эти шлюхи». И она начинает вываливать на него такую кучу вот своих комплексов, на самом деле, да, своей неудовлетворенности собственной фигурой и кучи всего, что мужчина начинает все то же самое делать тайком. Она начинает его отлавливать за этим занятием, ругаться с ним, наказывать его, говорить: «Ну, иди к своим этим девкам». Но я ни разу вот в жизни, да, не видела ни одного мужчины, который хотел бы жениться на порномодели или от своей жены к этой порномодели ушел. Никогда в жизни такого не видела. Я видела много истерик на эту тему. Я видела много достаточно переживаний по этому поводу. Но ни разу не видела ни одного мужчины, который бы женился на порнодиске. Причем совершенно непонятно, почему женщина так переживает по поводу того, что ее муж там каким-то образом смотрел на эту порнографию. Потому что на способности вести половую жизнь это никак не сказывается в худшую сторону. Это совершенно точно. Но почему-то это воспринимается, ну вот, как личное оскорбление. Когда кто-то восхищается чем-то красивым, мы никогда не имеем ничего против. Да? Какое красивое дерево, смотри, какая луна, смотри, какие тучки. Но когда какой-то человек начинает восхищаться другим человеком, люди некоторые начинают чувствовать себя почему-то очень обиженными. Непонятно почему. На самом деле очень мало есть людей, которые действительно сравнивают свою вторую половину с кем-то еще. Они, в общем-то, женились на этом человеке, потому что он им нравился, потому что они хотели с ним жить, потому что им было это интересно. И они не женились на нем, потому что они этого не хотели. То есть когда-то это начиналось с общего согласия. Но почему-то женщина об этом начинает забывать через какое-то время. Почему-то она начинает считать себя значительно худшей, да, чем окружающие ее соперницы. Почему-то случается так. Она начинает обращать внимание на то, куда смотрит ее мужчина. Она начинает очень тщательно рыться в его контактах, в его записных книжках, смотреть оставленные им после себя опрометчиво сайты, разбираться с какими-то вещами его в попытке найти что? Что он не хочет с ней жить? Если бы он не хотел с ней жить, он, скорее всего, так и сказал бы. Потому что если человек действительно чего-то не хочет, то он об этом говорит. И с точки зрения женщины, да, обычно вот за всем этим стоит то, что вот когда-то ее не приняли такой, какая она есть. Когда-то кто-то или не захотел с ней создавать семью, или упрекнул ее в чем-то. Да? Но это все обычно уже лежит под тем, на что она сейчас, ну, как бы обращает внимание. То есть когда-то, может быть, ее променяли на что-то, или ей показалось, что ее на что-то променяли. И после этого своего нового партнера, того партнера, который действительно в ней заинтересован и хочет с ней что-то строить, она воспринимает заранее уже как предателя. Она заранее боится, что он будет ей изменять. Она заранее боится, что у них что-то пойдет не так. И своим поведением очень часто она все это провоцирует. Когда человек не может высказываться открыто, он закрывается. Когда человек не может общаться, его следующие остальные углы треугольника ОРО, аффинити реальности общения, да, они падают. Если человек не может высказать другому человеку то, что у него на душе, он относится к нему с меньшим энтузиазмом, потому что у них все больше и больше разной реальности. У одного человека реальность одна, а у другого человека реальность другая. И все эти вот вопросы бесконечные. Ну почему он так сказал? Он меня совсем не ценит, если он такое говорит. Но он в наши отношения вносит вот то-то. Или как вообще можно так говорить? Он что, не понимает, что он делает? А он вообще даже и не в мыслях не имел ничего такого делать. Он делал то, что он делал. Он считал, что это нормально. Это нормально. В этом нет ничего особенного. Высказывать свои мысли. Делать то, что ты хочешь делать. Если это не ущемляет каким-то образом права другого человека. Да? То есть, если человек какой-то, вместо того, чтобы сделать свою работу по дому, начинает смотреть порно, наверное, стоит тогда, ну, как бы обратить его внимание на то, что его часть работы по дому не сделана. Но если этим он не слишком ущемляет семью, то, может быть, дать ему возможность заниматься, чем он хочет. А леди тоже ходят по интернету, иногда высматривают для себя что-нибудь положительное. Можно вот на это посмотреть с такой точки зрения. То есть дать другому человеку быть возможность самим собой. И тогда ссор в семье будет значительно меньше. И тогда напряженности отношений в семье будет значительно меньше. Когда женщина перестанет видеть за любым поступком мужчины попытку ей указать на то, что она плоха, попытку променять ее на кого-то другого и попытку сделать ее какой-то неполноценной. Вот таким образом это достаточно часто происходит. То есть женщина иногда видит в мужчине и в его высказываниях то, что он совсем при этом не думал.
А можешь привести пример, когда, почему это так происходит?
Ну, я говорила, что часто она за тем, что мужчина говорит, видит совсем не то, что есть на самом деле. Например, он говорит: «Слушай, какая классная девчонка», про какую-то из подружек. Но он просто говорит это. Он ничего не имеет в виду. У него нет никаких далеко идущих планов. Он просто об этом говорит. Ему приятно смотреть на что-то, ему приятно общаться с чем-то. Да? То есть, если бы он сказал то же самое про цветы, если бы он то же самое сказал про облака на небе, она же не начала бы закатывать истерику, она не начала бы говорить: на кого ты меня променять хочешь. Да ты посмотри вообще, что ты делаешь с нашими отношениями. То есть, такого у них не произошло бы. Но почему-то, когда это сказано про другого человека, причем если бы он сказал: смотри, какой классный парень, она бы это спокойно пережила. Если это сказано про другую женщину, почему-то ее начинает передергивать.
А что, как ты думаешь, заставляет это делать? Почему она так себя странно ведет?
Обратная сторона комплекса неполноценности. Она не считает себя достаточно хорошей на самом деле для того, чтобы этот мужчина рядом с ней был. Она считает себя, не той, может быть, на которой он женился. Может быть, она сама когда-то в чем-то обманывала его, пыталась приукрасить то, что есть на самом деле. И теперь она боится, как бы это дело все не раскрылось. Может быть, она не настолько добра, как она считает, она должна бы быть. Может быть, она не настолько красива, как она считает, что она должна бы быть. Но этот человек женился на ней. Этот человек почему-то выбрал ее. Значит, его все устраивало. И если она будет продолжать смотреть на брак как на то, что состоялось, что следует поддерживать, и что это обоих устраивает, а не на то, что вот-вот разрушится, то такой брак может существовать очень долго. Если она постоянно будет дергаться по поводу того, что вот-вот это все сейчас сломается, из-за того, что она на самом деле где-то в чем-то его обманула, и теперь боится, как бы ее не разоблачили, то тогда, конечно, своим таким поведением она это все разрушит. Своими упреками, своими попытками сделать этого человека преступником из-за того, что он делает все не так, как ей хочется. А своими недомолвками о том, чего же она хочет сама. И еще какими-то своими вещами, о которых она говорит либо не говорит, и которые она старается не показывать. То есть вот это вот умалчивание или наоборот вот это приписывание другому человеку того, чего он не думал, без прояснения того, чего же он думал на самом деле, приводит к очень неприятным последствиям. Понятно это?
Окей, да, понятно.
Хорошо. И еще одна достаточно большая ошибка женщины. С одной стороны, она приписывает мужчине то, чего он и не думал даже делать или даже думать. А с другой стороны, она пытается, не говоря ничего, что-то от мужчины получать. Но разве он не видит, что я хочу пить? Но почему же он мне воды не принесет? А он не телепат. С ним такого еще не случалось. Иногда это может быть заметно, а иногда вовсе и нет. И если женщина чего-то хочет, разве он не видит, как я страдаю вот здесь, потому что в окно дует? Ну почему бы вот он не закрыл окошко? Леди, попросите об этом. Если вы достаточно мягко это сделаете, ни один мужчина не откажется. То есть, когда женщина начинает нарочно выставлять в середину комнаты пылесос, чтобы муж, споткнувшись об него 852 раза, наконец-то его убрал, когда она нарочно начинает раскладывать обвалившуюся полку посреди комнаты, чтобы он, как мужчина, наконец-то ее прибил, или еще какие-нибудь вещи в этом духе, да? А мужчина очень часто, он просто не видит этого. Он ходит и действительно не видит. А она думает: какой же он садист, вот он так надо мной издевается. И ведь она же не скажет ему: сделай, пожалуйста, вот так, убери это все. Она не скажет ему это. Почему, совершенно непонятно. Когда она нарочно начинает оставлять посуду, так, чтобы ее было неудобно обойти, для того, чтобы он вот как-то вот увидел, что вот это вот так вот неприбранное, может быть, как-то помог ей по хозяйству, а мужчина этого не делает. Да потому что он сам весь в своих мыслях. Очень часто такое бывает. То есть очень часто, на самом деле, второй партнер готов вам помочь, но только вы скажите ему об этом. Он, в общем-то, и не против достаточно много сделать. Но это не происходит. Почему? Потому что, ну, стоит и стоит, может, ей так надо. И он не трогает это все. И он оставляет это в таком состоянии, в котором есть. Но если бы женщина попросила его помочь ему, попросила справиться с какой-то ситуацией, он бы с удовольствием это сделал. Беда в том, что человек достаточно часто просто не замечает того, что вокруг него происходит. Он не находится здесь, он не находится в ситуации. Не потому, что он не хочет находиться с вами, да? А просто потому, что он всегда не находится в ситуации, всегда не замечает каких-то вещей. У меня были знакомые, очень интересный момент произошел в их жизни. Значит, один из них выполнял, есть такая тренировка, упражнение на воспроизведение. Когда из книги читают какую-то фразу и просят другого человека ее повторить. Так вот, жена жаловалась на мужа, что он никогда ее не понимает, что он делает все наоборот, что он ее не любит, потому что он издевается над ней таким образом. Потому что он пытается вот как-то вот ее вот... А вот другие скажут, а он все сделает, а вот она вот говорит, а он ее вообще не слышит, и вообще он ее не любит по этому поводу. И ее попросили провести ему тренировку на воспроизведение. Она читала фразы из книжки, а он должен был их повторить. И когда она самые простые фразы прочитывала по 15-20 раз, прежде чем он мог действительно повторить их именно так, как она их сказала, она вдруг поняла, что он все, что он не делает не из злого умысла. Понимаете? Он просто не понимал вообще в принципе, чего от него хотят. Она просто никогда не удосуживалась действительно понять, что же он получил из ее сообщения. И когда она это увидела, ей стало значительно легче жить. Она вдруг поняла, что это он не ее не любит, а просто вообще не способен воспроизводить то, что вокруг него происходит. Понимаете? То есть дело может быть именно в этом. Человек просто не способен справляться с какими-то вещами. А не потому, что он хочет вас обидеть таким образом, не делая каких-то вещей. И вот у женщин в основном претензии: он меня не любит, потому что он это не делает, или потому что он это говорит, или потому что как он мог сделать такую вещь, когда знает, что я вот так реагирую. Да он не знает, что вы так реагируете. Потому что он так не реагирует. Для него это нормально. Его это никогда не цепляло. И он не понимает, почему это должно цеплять другого человека. А реагировать на то, что вы ему пожаловались когда-то 4 месяца назад, на то, что это вам неприятно, ему достаточно сложно. Люди забывают. Вы тоже забываете некоторые вещи. Но это действительно так. То есть человек это делает не со злого умысла очень часто. Человек это делает просто потому, что у него не хватает внимания помнить еще и за вами все. Он свое-то не может вспомнить. А вы спрашиваете с него. Понимаете? То есть женщина часто обижается на ту ситуацию, которой в принципе нет. На ту ситуацию, которой на самом деле не существует. Она пытается сделать что-то из того, чего на самом деле нет. Вот такая беда с женщинами. У мужчин несколько иной набор проблем. Первая проблема мужчины: я на ней женился, чего она от меня еще хочет? Это самая первая проблема. Почему-то, когда они еще были не женаты, все ее глупости казались такими смешными и забавными и давали так много возможностей ей помогать, с ними справляться, и он чувствовал себя таким большим, заботливым и ответственным, таким крутым. А вот теперь они поженились, и почему такая маленькая глупость, как неспособность жены включить вилку в розетку, на него оказывает совершенно другое влияние. Он думает: господи, какая же дура. До свадьбы она была просто маленькая, глупенькая девочка, которой надо помогать. А после свадьбы она стала тупая дура, которая ничего не может сделать. До свадьбы она была, ну, как бы, вполне терпима в этих вещах. А сейчас он смотрит на нее и думает: господи, глупость непроходимая. Причем он тоже этого не говорит. Он старается дать ей это понять. Молча. Он делает такое лицо. Он становится очень серьезен в этих вопросах. Он говорит: ну вот опять, как всегда, у тебя. Угу. И суп сегодня опять недосолен. как последние два раза за предыдущие 4 месяца, как всегда. То есть он почему-то начинает как бы обращать внимание на те вещи, которые раньше его не раздражали. То есть, ну, понятно почему, да? То есть, если он не имеет права позволить себе думать то, что он на самом деле думает, если он не имеет права высказывать какие-то вещи, которые он хотел бы высказать, надо же ему где-то высказываться. И он начинает перекладывать на жену ответственность за все плохое, что она в доме может натворить. Точно совершенно. Стиральная машинка сломалась, да потому что она дура, не умеет с ней обращаться. А совсем не потому, что он подключил ее не тем образом, которым следовало подключить. Тут он здесь совершенно ни при чем. Потому что он-то знает, что надо 4 жучка вставить перед этой машинкой. А она обязательно дура напрямую подключит. Вот такая вот она. Не умеет вообще ничего делать. Сколько вы видели женщин, попавших в аварию на машине? Видели сколько-нибудь?
Да, видел. Такую.
Сколько?
Парочку видел.
Угу. А сколько вы видели мужчин, попавших в аварию?
Это не показатель. Мужчин намного больше с рулем.
Окей, сколько вы их видели?
Достаточно.
Как вы думаете, в процентном соотношении это как-то соотносится?
Не знаю, нужно посмотреть еще процентное соотношение дам за рулем и мужчин. Ну так, судя, не особо соотносится. Не соотносится. Но это лишь мое наблюдение. Мы же не можем меня
возвести. Не соотносится в какую сторону?
Ну дам значительно меньше в авариях.
Окей.
Ну и те аварии были меньше. Ну значительно, по ущербу.
Окей.
Там, где дамочки.
Да. А сколько вы анекдотов слышали про мужчин, попавших в аварию, кроме запорожцев, улетевших в Мерседес?
Что-то я не помню.
А про женщин?
Есть немножко.
Окей. Понимаете, да? То есть...
Нет, не понимаю. Чему вы клоните?
Число женщин, которые не умеют справляться с техникой, мужчинами в значительной мере преувеличивается. И каждое неумение женщины справляться с техникой мужчинами возводится в ранг особого события. Вы посмотрите, какая она дура. В очень редких случаях жена когда-нибудь жалуется на своего мужа, что вот он такой неспособный, вот он так не справляется, вот он не может это делать. То есть в большем случае мы от женщин слышим: он такой хороший, он мне так помогает, он такой талантливый, да? Она для самых близких подруг только прибережет что-нибудь. Вот, о чем она может пожаловаться. Но мужчины никогда не упустят сказать, какая же она бестолочь. Никогда не упустят об этом растрепать. Они с удовольствием почему-то об этом говорят. И здесь мы видим что? Что мужчина, после того, как он женился, не хочет на себя брать ответственность за семью. Очень часто он считает, что тем, что он женился, он уже сделал все возможное для этой женщины. Он ее уже облагодетельствовал. И теперь остается почивать на лаврах, а она пускай теперь все это тащит, делает, но так как она дура, ничего ценного из этого, конечно, получиться не может. Понимаете, да? Вопрос?
А может, они преувеличивают женские неумения в технике из-за собственного чувства неполноценности?
Ну, я бы не говорила бы про собственное чувство неполноценности. Я бы говорила именно про то, что им не хватает ответственности. Именно ответственности за того человека, с которым они вместе живут. Может быть, это как раз, ну, как бы вот то, что он не может себе позволить открыто общаться с этим человеком. И он от этого человека вынужден закрываться, и он вынужден теперь самому себе объяснять, почему он от этого человека закрывается. Ну, потому что она дура, понятно. И вместо того, чтобы объяснить ей тоже, что ему не нравится, он будет бурчать, ходить себе под нос с этими вещами. Вместо того, чтобы разобраться, а что же действительно она делает не так, он зачастую фыркает и говорит: о, тупая. Нет, это ничего объяснить нельзя. Причем мужчина делает это более демонстративно. Когда в какую-то финансовую переделку попадает муж, жена старается кинуться ему на выручку и вытащить его из создавшейся ситуации. Когда в такую финансовую переделку попадает жена, муж говорит: сама кашу заварила, сама и выпутывайся. И по большей части это так. То есть почему-то это работает именно таким образом. Мужчина почему-то, вступив в брак, перестает брать на себя ответственность за семью. И из этого вытекают все мужские операции в семье. Он не готов быть своей второй половиной.
А почему так происходит? Почему на брак у них ответственность так отбавляет?
Возможно, это мама, которая на самом деле, ну, как бы, отняла у папы всю его ответственность и которая за все в доме отвечала. А папа приносил всю зарплату и считал, что этого достаточно. А зарплата его была 35 рублей в месяц. И было всем очень весело. Но он считал, что он же вот все отдал. Что еще она от него хочет? Но это в лучшем случае. В худшем случае он приносил на свое питание, а на остальные деньги совершенно спокойно себя расслаблялся с друзьями. То есть эта зараза может идти очень издалека. Мы не знаем, откуда она идет. Да? То есть для того, чтобы узнать, откуда все это идет, надо, конечно, человека проагитировать. Помочь ему найти какие-то неправильные решения в своем прошлом, на которых, основываясь, он строит вот таким образом семью. Но мы можем, вот прослушав эту лекцию, мы можем дать человеку найти те места, в которых он проваливается. То есть, когда человек увидит за собой такую штуку, вот я начал ее обвинять, то он может остановить самого себя и посмотреть, а что же действительно случилось? Чем же она провинилась-то? За что он сейчас на нее сердится? За то, за что полгода назад он, ну, как бы ей умилялся? Ну, не может она вставить вилку в розетку. Но он же на ней такой женился. И тогда это его почему-то устраивало. А сейчас нет. Да?
То есть, из примера, который ты привела, получается, что вот как бы дети наблюдают за своими родителями, и этот образец поведения воспроизводит как бы вот в своем браке. Так получается? То есть, это как бы очень сильный источник вот этих странных вот поведения, что мальчиков, что девочек.
Да. Это...
Можешь еще примеров тогда привести, как что может быть, какие могут быть вот интересные такие вот ситуации детства?
Для этого надо почитать книжку «Дианетика». Там очень много вещей этих описано. Там описано очень много аберраций, то есть этих отклонений от правильного поведения, которые у человека могут быть. Да? Но мы сейчас, ну как бы приведя примеры на эту тему, мы не поправим ситуацию. Мы просто можем несколько характерных особенностей сейчас указать. Тех особенностей, которые я, например, чаще всего встречала в поведении у людей. Несколько характерных особенностей указать, чтобы человек, который увидит это вдруг у себя, остановился и подумал, что же он делает. Да?
Так значит, при выборе партнера надо смотреть на его родителей, чтобы уже прогнозировать, что тебя вообще ожидает в семейной жизни. И, может быть, лучше вообще тогда официально не оформлять отношения?
Может быть, но это не всегда так. Человек не всегда копирует модель поведения своих родителей. И, может быть, действительно есть смысл не оформлять официально достаточно долго свои отношения. Потому что очень часто так бывает, что после того, как отношения оформлены, почему-то они начинают идти на спад. Или, может быть, договориться с человеком сразу о том, что вы достаточно открыты, что ему позволено иметь свое мнение, что вы будете ему говорить то, чего вы хотите, на самом деле хотите. И что ему позволено отвечать на это отказом, если он этого не хочет, и не нарываться при этом на истерику. И что ему надо отвечать за то, что он делает. И если он вступает с вами в брак, то он должен продолжать этот брак. Что он должен этот брак создавать, а не бросить, как только он совершился. Что он должен продолжать эти отношения поддерживать. И что женщина выходит замуж именно за того мужчину, которого она видела до свадьбы. И что мужчина женится на той женщине, которая до свадьбы была рядом с ним и которая ему нравилась. И может быть, когда вы начинаете отношения, нет смысла обманывать другого человека, показывая ему себя с самой хорошей стороны. Потому что, возможно, вы не потянете потом всю жизнь быть именно таким человеком. И тогда разочарование будет значительно меньше. Понимаете?
Так можно партнера никогда в жизни не встретить, если себя с худшей стороны показывать.
Зачем же с худшей? С той, которая есть. Но сейчас когда у нас браки возможно расторгнуть, никто не удержит рядом с вами другого человека, если вы ему не нравитесь. Никто не сможет этого сделать. Но когда у вас будет трое детей, ну, как бы разорвать отношения будет уже значительно сложнее. Или даже не разрывая отношений, жить с человеком, который не хочет с вами жить, очень сложно. Жить в своем доме, имея рядом с собой скрытого врага, который не поддерживает вас, который упрекает вас, который старается на любом возможном месте, где только может вас обидеть, это очень неприятно. Как мужчинам, так и женщинам. Поэтому первое, что мы делаем, когда мы замечаем, что мы начинаем злиться и ругаться на своего партнера, посмотреть, а действительно ли эта ситуация стоит наших таких эмоций? Действительно ли этот человек заслужил сейчас именно то, что мы ему собираемся выдать? Сначала посмотреть. И потом, если мы находим, что ситуацию действительно надо каким-то образом поправлять, попытаться поправить ее так, как было бы не обидно получить это нам. Как было бы не обидно нам получить это от другого человека. Приятно бы вам было, если бы кто-нибудь сказал: «Господи, опять ты воняешь тут своими носками». Наверное, никто бы не хотел это получить. А в каком виде мы могли бы это получить? Котик, твои чистые носочки лежат на полочке. Почему не поменять? Если ты будешь свои носочки складывать в ванну, я буду их очень часто стирать. Это нормально? Да? Я так люблю, когда ты в чистом. Это нормально. И в таком виде мы готовы это получать от других людей. Так может быть, есть смысл в таком виде это и давать другим людям? В таком виде мы готовы это принимать. Не ты 1000 раз опаздываешь, а если ты будешь вовремя, то мы сможем еще купить тебе шоколадку. Понимаете? Когда мы выдаем другому человеку что-то в том виде, в котором хотели бы получить сами, то тогда ситуация, в которую мы попадаем, исправится значительно быстрее, чем если мы будем дуться на этого человека или считать этого человека никчемным, ни к чему не способным идиотом. И в таком случае мы можем наш брак значительно, ну, как бы, в лучшую сторону исправить. Да? То есть сделать его значительно более крепким и значительно более привлекательным для нас. Кому приятно жить с человеком, который то и гляди хочет в тебя выстрелить? Быть постоянно на чеку, чтобы не допустить ни малейшей ошибки в каких-то отношениях. Никому не приятно. Но когда тот человек, с которым вы в браке, на вашей стороне, когда он может вам рассказать все, когда вы можете ему рассказать все, то тогда такие отношения не портятся. Им не с чего портиться. Ну вот, наверное, и все. Вопросы? Да.
Ну, ты говоришь рассказать все. Ты, в принципе, встречала таких людей, которые могут нормально рассказать все? Это такие волшебные люди такие есть.
Достаточно сделать это один раз. Один раз, может быть, даже с помощью специально обученного человека, аудитора. Достаточно это сделать один раз, и потом вам не придется тянуть это все за собой дальше. Потом достаточно будет просто высказывать все, что приходит в голову. И вам надо попросить вашего партнера, чтобы он делал то же самое. От того, что вы подумали о чем-то, даже от того, что вы сделали что-то, вы не стали хуже, если вы об этом рассказали. То есть вот смотрите, да, вот человек в прошлом чем-то занимался ужасным. Ну, не знаю чем. Кошек на деревьях вешал. Да? И вот я встречаю этого человека, я его полюбила, я вышла за него замуж. И я не знаю ничего об этих кошках. И он давно уже этим не занимается. Или занимается, но я продолжаю об этом не знать. И вот он мне об этом рассказывает. Что изменилось? Он стал не такой? Он сам стал не такой?
Ну, нет? В принципе, не знаю, там появилась еще какая-то черта его реальности, тем, кем он есть.
Но ведь он же был такой же, он же уже это все сделал. И я его таким, как он был, принимала. А ну, теперь, когда...
Просто ты не все видела его? Ты не знала, что он кошек вешает по деревьям?
Да.
Угу.
Но я его принимала таким, какой он есть.
Если ты в обществе за борьбу, там, за здоровье и процветание кошек... И ты узнала тут такой ужас. Может сильно, серьезно повлиять.
Может. но я его уже принимала таким, какой он есть. А что теперь изменилось? Только то, что он мне об этом сказал. Понимаете? То есть человек, который когда-то что-то сделал и встречен после этого нами, да, он уже это сделал.
Смотри, ты говоришь, когда-то что-то сделал. А пример был, что вдруг он все еще этих кошек вешает по деревьям.
Ну, для чего-то он мне это сказал, видимо, хочет что-то с этим сделать.
Ну, я не знаю, не могу сказать.
То есть, смотрите, но если он продолжает это все делать и мне не говорит, что он от этого лучше?
Ну, в чьих-то глазах, возможно.
Нет, но он реально от этого лучше?
Не знаю.
Вот я тоже не знаю. Но когда он это сказал, он не стал хуже совершенно точно. Он ничего не сделал. Он просто сказал то, что уже есть. И то, что уже есть, в принципе, нас устраивало. Почему-то мы с ним уже были. Но теперь, когда он вдруг нам что-то сказал о себе чуть больше, о том, что уже есть, почему-то нас это начинает расстраивать. Попробуйте посмотреть на это с этой точки зрения.
Ну, не знаю, если бы он сказал, что я переспал с соседкой Людой, Валей, Галей и Полей... Ну, я вот так вот переспал с ними всеми. Я хотел тебе вот рассказать наконец-то. Вот. Но я не знаю, что я не думаю, что ты вот как-то вот сможешь легко принять. Ну, он же уже и был такой, я его таким же принимал. Он как бы что-то такое, что захочется сковородкой его принять, а не как бы там дорогой, я какой ты молодец, что ты мне это сказал.
Окей. Значит, надо пойти к аудитору и разобраться, что же у вас с этим было. Почему же вот это вас таким образом цепляет? Потому что цепляет это только в одном случае. Если вы сами делали нечто подобное и об этом стараетесь, чтобы никто не узнал. То есть вот такая очень бурная реакция будет только в одном случае, когда у вас за душой что-то есть, и вы это боитесь раскрыть. Вот таким вот образом.
Не убедили.
Окей.
Ну, тут если он когда-то до отношений там с соседками переспал, это одно. А если во время отношений, то это получается как бы, ну, там, оверты, висхолды и куча предательства.
Окей. И теперь вот он об этом рассказал. А до тех пор, пока он не рассказал, он был хороший.
То есть надо уладить ситуацию, выяснить, почему он это делает, что ему не хватает вообще как бы.
Да, совершенно верно.
Вот. Если как бы ему дать то, что ему не хватает, и это все закончится хорошо, если не закончится, надо, наверное, посмотреть вообще, надо ли это такие отношения.
Или, может быть, стоит переехать, пока он сам не может удерживать себя в руках, может быть, действительно уехать куда-нибудь, где нет этой Зины, Гали и Нади. Кто же знает, что они сами-то делают?
Не, но он же должен быть тоже причиной своего тела.
Да.
Причем тут Гали, Зина, Надя.
Конечно, он должен быть причиной своего тела, но если он недостаточная причина своего тела, но тем не менее он вам нравится, возьмите вы за него ответственность, сделайте так, чтобы у него не было возможности это делать. Давай так. Если ты не хочешь, чтобы это с тобой случалось, ты же это рассказал, давай мы будем встречаться с тобой после работы, чтобы у тебя было меньше соблазнов это сделать. Давай с этим справимся вместе.
Ну, это если уж совсем так сильно нравится.
Вы о каких-то ангелах рассказываете, о каких-то святых вообще, таких девушек, таких людей, в принципе, не бывает. Дорогой, я буду тебя после работы встречать, ты меня изменять пойдешь еще. Давай, не знаю, я как-то... Может, рядом с тобой буду ходить? Ну, честно говоря, как-то кажется нереально.
Смотрите, давайте я вам еще раз попробую объяснить мысль, которую я хотела бы донести.
Ну, возможно, я не понимаю.
Давайте я еще раз попробую объяснить.
Угу.
От того, что человек сказал то, что он уже сделал, неужели он стал от этого хуже? Он сделал это вчера. И сегодня вам об этом сказал. Если бы он вам об этом не сказал, он был бы плох?
Конечно. Он же ведь это сделал.
Окей. Но если вы это не знали, вы его принимали? Таким, какой он есть?
Ну, я же не знал, какой он есть.
Окей.
Мы принимали другим, который он пошел в магазин за булочками, а не к Гале там.
Окей. Тогда вы женаты или замужем совершенно не за тем человеком, которого вы себе представляете.
Да, получается так.
Окей. Тогда вам надо искать другого человека.
Ну, возможно.
Тогда вам действительно надо искать другого человека, потому что быть замужем или женатым на собственных представлениях достаточно сложно.
Например, он говорит, что я иду за булочками, а идет Галя.
И что?
Ну, вот как? Не ходить же там за ним, смотреть, куда он идет за булочками или Галь.
Два варианта. Либо это совершенно не тот человек, с которым можно строить семью, либо вы не допускаете этому человеку быть самим собой.
То есть нужно еще и позволять, чтобы он мог себе, имел возможность всегда сходить к Гале?
Нет, он же собирался жить с вами. Или он не собирался жить с вами? Тогда зачем вам иметь семью с тем человеком, да, который с вами жить не собирался?
Просто как-то не совсем принимается, да? То есть, если он расскажет, разве станет он хуже? Нет, он станет тем, кем он есть, да? Если он расскажет, будет понятно, кто он есть. И, возможно, у тебя было другое понимание о том, кем он есть. И теперь ты смотришь из-за этого рассказа на вот этого человека с этими его поступками, и, может быть, как бы не нужен он такой вот красивый весь.
Но перед тем, как решить, что он не нужен, вспомните, что все то, что он вам сказал, он уже сделал. И он вас вполне устраивал 5 минут назад, до того, как он вам все это рассказал. Он вас по какой-то причине 5 минут назад устраивал. Но сейчас, после того, как он решил стать более честным по отношению к вам, он перестал вас устраивать. Почему? Что-то не в порядке, может быть, с вами? Подумайте еще над этим.
С нами все в порядке.
Окей.
Так устраивал, получается, не он, а наше представление о нем.
Да.
Вот, ну так и все.
А вы хотите жить с реальным человеком или со своим представлением?
С реальным человеком. То есть до этого нас устраивали не реальный человек, а наше представление о нем.
Окей.
А в итоге, как бы, реальный человек оказался совсем другим. И получается, то, что нас устраивало 5 минут назад, были всего лишь наши представления о нем, а не он сам.
Окей.
Вот.
С кем вы хотите жить? С реальным человеком?
С реальным человеком.
Или с вашим представлением об этом человеке?
С реальным человеком.
Окей. Тогда вы должны...
Да, знать. Ну, лучше, чтобы он сказал, что как происходит. А дальше мы уже будем принимать решение.
И чем раньше вы решите все эти проблемы, чем раньше вы расскажете этому человеку все про себя и услышите все о нем, тем больше у вас будет возможности решить, хотите ли вы жить именно с этим человеком или нет.
Да.
То есть есть смысл рассказать все сразу? Как можно раньше? Окей.
Чтобы не было потом мучительно больно за бесцельно прожитые годы.
Это так.
Ну, на самом деле, получается, что вы ответили на мой вопрос. Я хотел спросить, а как вот ты, на самом деле, то хочется жить с человеком, ну, который у тебя есть в мечтах, да, который, в принципе, нереальный, да, но чтобы эти мечты были, отображал вот этот какой-то реальный конкретный человек.
Ну, вот на эту тему есть очень хорошая лекция у Лапина, когда мы начинаем жить с придуманным нами человеком и пытаться подогнать под образ этого придуманного нами человека кого-то совершенно другого.
Нет, я немножко другое имею в виду, да, что у тебя есть какой-то идеальный человек, с которым тебе подходил, у него такие там черты, такие способности. Ты, в принципе, ищешь под вот этот образ какого-то реального человека.
Ну, по крайней мере, стараюсь.
И вот он может показаться тебе, да, он другой, но он тебе говорит такие вещи какие-то, которые соотносятся с этим твоим идеальным образом. Получается, что если ты вначале с ним поговоришь, узнаешь действительно, кем он есть, и расскажешь свою всю реальность, кем являешься ты, тогда может быть какое-то действительно настоящее там отношение. Короче, я хотел сказать, что ты ответила на вопрос тем, что сказал, что если они вначале пообщаются честно, искренне друг другу расскажут, то, кем он является, кем она, тогда может быть действительно все хорошо. Когда будут играть в игры, ну, не признаваться, кем на самом деле есть человек, то все хорошо не будет. Или будет не очень долго. Или совсем будет, недолго.
Да, и вот эта штука, человек, от которого ожидается одно, а он на самом деле является другим, да?
Угу.
То есть в саентологии эта штука определяется как предательство. Когда человек показывает себя кем-то, но этим не является. Как на любом рабочем месте, как в семейной жизни и как в каких угодно отношениях. То есть этот человек не является тем, за кого он себя выдает. Как бы вы посмотрели на то, чтобы у вас в магазине работал продавец, который на самом деле, как только в магазин заходит, двери закрывает и ни одного покупателя не впускает.
Ну как? Плохо.
Плохо?
Конечно.
Предатель, измена в ответ на доверие.
Да.
Вот таким же образом любой другой человек может оказаться предателем, если вы не дали ему возможности сказать, кто он есть, кем он является на самом деле.
То есть, получается, залогом успеха это в отношениях это узнать, кем действительно является другой человек. И это пообщаться с ним.
Да. И дать ему возможность сказать, кем же он является на самом деле. Почему многие люди не говорят другому человеку о том, кем они являются? потому что они боятся его воплей, криков, реакций и всего прочего. Когда человек не имеет возможности сказать что-то другому человеку, он ничего не будет говорить. Если я любое ваше упоминание о вилке или о хлебе буду встречать истерикой, вы ни о вилках, ни о хлебе со мной постараетесь не говорить. То есть здесь очень важно, насколько вы можете позволить другому человеку разговаривать, говорить что-то о себе, и насколько вы готовы увидеть этого человека. И помните при этом, что то, что вы видели 5 минут назад, вам почему-то нравилось. Посмотрите еще раз на это. Он очень мало изменился на самом деле, реально, из-за того, что вам рассказал о том, что же он на самом деле. На самом деле он не изменился. Изменились ваши представления о нем. Но он-то остался таким, какой он есть. Окей. Еще вопросы?
Нет.
Хорошо. На сегодня все. Большое спасибо.